Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физкультуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что наши передачи выходят в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день по пятницам в повторе в 16 часов. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи «Рай. Истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 300, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии в YouTube на Радонеж ТВ. Так что смотрите нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radreal@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня тема нашей передачи будет посвящена проблеме стресса. Что такое стресс, как его преодолевать, как противостоять стрессу, чтобы выйти из этой борьбы здоровым, нормальным человеком, потому что, ну, мы знаем, говорят, что все болезни от нервов, а стресс связан с нервными переживаниями. То есть, как преодолеть стресс, чтобы остаться полноценным здоровым человеком. Почему затрагиваю сегодня эту тему, эту проблему? Проблема, связанная во всем мире с пандемией и в нашей стране. Режим самоизоляции. Уже мы видим, что это все достаточно затянулось. И много людей были не готовы к такому режиму. Даже те люди, которые привыкли проводить активный, здоровый образ жизни, Может быть, они в первую очередь попали в ситуацию более уязвимую, потому что находиться все время в ограниченном пространстве, не понимать, что будет завтра. На этом фоне некоторые из моих знакомых потеряли кто-то работу, кто-то потерял постоянный системный заработок. Есть люди, которые имеют кредитные отношения, и все это как снежный ком накапливается, и все это надо пережить, и мы не знаем, когда это все закончится. Поэтому вот я обратился к одному человеку, который ответит на вопросы, как себя вести. Он знает, это специалист, это практик, в то же время это и теоретик. Человек, которого вы очень хорошо знаете, с его участием в течение 4 лет было подготовлено в рамках нашей программы около 20 передач. Мы с ним говорили на тему детско-родительских отношений. Это эксперт Национальной родительской ассоциации, врач, психотерапевт, психолог, практик в сфере психологии детско-родительских отношений Сергей Валерьевич Левит. Сергей Валерьевич, я благодарен вам за то, что вы сразу же откликнулись на наше предложение. Я понимаю, что вы сейчас находитесь далеко от Москвы, и в связи с этим я приношу извинения, если будет некачественный звук, некачественное видео, так как мы работаем не из студии, а вот используя современные формы и средства коммуникации. Мы подготовили специально такую передачу. Сергей Валерьевич, вот проблема такая. Что такое стресс, как его преодолеть на фоне той проблемы, которая существует сегодня вот в стране, и что будет дальше, нам неизвестно. Пожалуйста, вам слово.
Я очень рад, что имею возможность отвечать на вопросы, участвовать в программе «Радио Радонеж». Еще больше будет радость, когда я смогу приехать в студию к вам, Александр Михайлович, и уже непосредственно оттуда пообщаться с нашими слушателями и зрителями. Стресс – это такое состояние организма, когда меняются привычные условия жизни человека. Вот жизнь как-то идет своим чередом, причем в ней есть и трудности, и моменты приятные, но мы привыкаем вот к этому ритму жизни. А коронавирус и эпидемия привели к тому, что наши условия существования изменились очень резко. Ведь никто не думал, когда мы встречали 2020 год, что вот так изменится наша жизнь. Это какой-то сюжет из каких-то фантастических фильмов о конце света. И более того, это стресс такой массовый. То есть это стресс, который переживает не один человек и не одна семья, а вокруг все его переживают. Первая стадия любого стресса – это стадия шока, когда не верится в то, что вот произошло то, что произошло, и многие пытались сами себя убеждать, что не все так страшно, но постепенно приходит понимание, что да, ситуация серьезная. Наступает стадия мобилизации, когда все силы организма, все силы человека, семьи, общества направлены на решение проблемы. И кажется, вот-вот она будет решена. Но когда решение проблемы затягивается ситуация неопределенности, то есть непонятно, а когда закончится. Вот всегда, когда есть, финиш, когда мы знаем время окончания, некого страдания, это легче. Когда мы не знаем, это всегда тяжелее, потому что ситуация неопределенности приводит к истощению наших ресурсов, и возникает апатия, возникает потеря сил, и у некоторых возникает состояние депрессии. Вот, поэтому это такая непростая история, как помочь себе и своим близким при стрессе в ситуации затянувшейся неопределенности. Но тем не менее мы поговорим, как же все-таки можно помочь. Стресс, он ведь складывается из многих факторов. И это неопределенность в заработке. И тогда, конечно, важно, какой у вас есть запас средств, какие у вас есть материальные ресурсы, чтобы пережить вот эту ситуацию безденежья, да? Насколько пандемия вас ограничила в вашей работе. насколько вы получаете помощь от волонтеров, от государства, насколько ваша отрасль, где вы работали, насколько она быстро восстановится и выйдет из изоляции. Поэтому у всех здесь будет по-разному. Я думаю, здесь, конечно, надо четко понимать, что вы можете сделать вот в эту сторону, чтобы чувствовать себя более устойчиво. Ну, то есть задать себе вопрос, что я в этой ситуации могу предпринять? Искать какие-то новые способы заработать. Возможно, самое время сейчас искать другую работу. Возможно, потратить это время на повышение своей квалификации или приобретение новых навыков, допустим, онлайн, чтобы иметь возможность зарабатывать онлайн. Ну, то есть, в любом случае, это некие действия, потому что, когда мы начинаем действовать, мы меньше начинаем переживать о какой-либо ситуации. Мы не можем одновременно действовать и переживать. Ну, то есть, это все равно некое чередование. Поэтому я бы по возможности засучил рукава и пробовал что-то сделать в сторону повышения своей материальной устойчивости. Следующий фактор, который вызывает напряжение сейчас у многих, в том, что люди оказались наедине с другими людьми, и эти другие люди – это наши близкие. Казалось бы, это же радость. Мы же так ждем отпуска, мы же так ждем долгих выходных, что это время провести время с семьей. А тут мы оказались с семьей на месяц-два и больше. Вот если вы знаете, как готовят людей, например, космическим полетом или какой-то долгой экспедиции, например, в Арктику, в Антарктику, там большое внимание уделяется психологической совместимости, потому что люди на долгое время, на месяцы могут оказаться в замкнутом пространстве. И если они несовместимы психологически, это будет приводить к конфликтам, к раздорам и так далее. А вот теперь ситуация показала, что многие люди, состоявшие в браке и имеющие детей, они почувствовали очень большую психологическую несовместимость друг с другом. Так бывает. Потому что, например, выходили замуж, женились по любви, но потом, как в любой семейной жизни, проявлялись определенные противоречия, и иногда пара не решила это противоречие. Нет такой вот общей модели мирного сосуществования. Но как они уходили от скандалов? Они уходили, например, в работу. Они уходили в работу. И имели возможность практически не общаться в течение дня, ну и как-то формально разговаривали в оставшееся вечером время, ну и все. А здесь мы вынуждены общаться. И вот те противоречия, которые дремали в наших отношениях, они обостряются. Более того, для многих семей характерен такой синдром изолированного или дистанцированного отца. Ну, есть такая традиция, вот в 20 веке она началась, когда воспитанием детей занимались исключительно женщины, мамы, бабушки, мужчины воевали, где-то очень тяжело работали. И очень непривычно, когда в квартире оказывается вдруг на месяц, на два папа, и этот папа, например, начинает, ну, принимать участие в воспитании. И здесь выясняется, что у мамы и у папы разные взгляды на то, как воспитывать ребенка. За что его хвалить, за что его ругать, что ему разрешать, а что не разрешать. И это тоже обостряет конфликты внутри семьи. Потому что когда у ребенка был один начальник, например, мама, возможно, конфликтов было меньше. Тут выяснилось, что начальник как минимум два. Ну а если семья жила расширенным составом, и все тут оказались дома, и работающие бабушки с дедушками, и родители, то здесь это тоже стало основанием для внутрисемейных конфликтов. Поэтому вот в каком состоянии наши отношения с близкими как раз-то и выясняется в процессе вот этой вот изоляции. Мы оказались плечом к плечу вот с этими людьми. Имеет значение, какие у нас отношения с друзьями, потому что, когда всем плохо, важно, что мы можем друг друга поддерживать. Вот это вот волонтерское движение, когда незнакомые люди поддерживают тех, кто нуждается. Но ведь хорошо, когда ваш круг общения, то есть люди, которые вам знакомы, это люди, которые могут прийти вам на помощь. Спросите себя, скольки людям вы можете позвонить, если у вас случится беда? Вы заболели или что-то еще? Вот сколько в вашей жизни есть человек, которым вы можете позвонить и которые придут вам на помощь? Хорошо, если у вас эти люди есть. Ну, это называется психология группа поддержки. Мы иногда рекомендуем нашим клиентам прям такой составить список людей, к которым я могу обратиться за поддержкой в случае какой-то проблемы. И вот хорошо бы этот круг людей сформировать, если он у вас не очень-то сформирован. Сейчас многие разговаривают со своими телефонами. Есть голосовые ответчики, мы к ним обращаемся, они нам отвечают, дают какие-то справки. Но голосовой ответчик не может нам помочь в реальной проблеме. Это всегда живые люди. Поэтому наша такая живучесть, она определяется, повторюсь, нашими профессиональными навыками и их востребованностью, нашим умением менять, круто иногда менять свою профессию. Вспомните 90-е годы и кризисы экономические, когда вчерашние научные работники оказались не у дел. Это истории реальных людей, когда кто-то выходил торговать и прятался под прилавок, когда видел, что мимо проходят его сослуживцы. Было стыдно, что вот тебя увидят в новой роли. А кто-то стеснялся и не менял работу, и не искал новых способов заработать, и терпел просто очень бедственное существование. Некоторые начинали просто голодать или уходить от проблем с помощью алкоголя. Это важное умение кризис найти себе новые способы зарабатывать деньги. Повторюсь, еще одна основа живучести – это хорошая, крепкая семья. И третье – это надежный круг друзей, которые могут вам и вашей семье прийти на помощь. Также не стоит забывать и о нашем физическом состоянии. Мы же зачастую про это забываем. Я часто, вот, когда еще были такие живые лекции, я спрашивал, поднимите руки, кто сегодня делал зарядку. Поднимите руки, кто сегодня делал зарядку. Это я уже вас спрашиваю, дорогие мои. Часто мы начинаем делать зарядку, когда случается какая-то болезнь, обострение. Вот нам доктор говорит, слушай, не возьмешься за свое здоровье, будет совсем плохо. Тогда мы на какое-то время беремся за свое здоровье. Но вот в ситуации эпидемии здоровье – это очень большой ресурс. И я убежден, что даже в условиях ограниченного выхода на улицу, мы не можем ходить ни на стадион, ни в спортзал, мы можем как-то укреплять свое здоровье. Пожалуйста. Оборудуйте свою квартиру. Это очень простые какие-то вещи. Турник. Да даже, господи, на полу можно много чего сделать в плане гибкости, в плане физической нагрузки. И если это делать регулярно, это очень хорошо. В общем, к стрессу надо готовиться. Готовиться желательно загодя, потому что когда стресс обрушится, то мы можем потерпеть очень большой ущерб и материальный, и психологический. Вообще, что делает ситуацию стрессовой? Стрессовой делает ситуацию не только сама ситуация, но и наше к ней отношение. Ну вот возьмем какой-нибудь простой пример. Ну, например, какое-нибудь суеверие. Вот рассыпаю я сейчас соль на стол. Если брать только ситуацию, что произошло? Кристаллы соли высыпались на поверхность стола, все, точка. Собери их и, пожалуйста. Ситуация не стрессовая. Но если эту ситуацию я буду нагружать своим отношением к ней, вот если я человек суеверный, внутри меня проносится мысль к ссоре это все, да, или черная кошка перебежала дорогу к беде. Смотрите, я нейтральную ситуацию, мое мышление нагрузило, ну, какой-то драмой, какой-то историей. Это такая мелочевка, я сейчас пример привел. Но ведь мы постоянно нагружаем какие-то ситуации нашим к ним отношением. И часто именно нашим отношением к ситуации мы вызываем у себя состояние стресса. Можно задать вопрос, я вам его задаю. А какая у вас есть проблема прямо сейчас, когда вы слушаете или смотрите эту передачу? Вы можете сказать, у меня нет работы. Да, у меня нет работы, это, конечно, ситуация. Но какая у вас в связи с этим проблема прямо сейчас? Вот прямо сейчас. Испытываете ли вы голод и невозможность покушать? Прямо сейчас вас, я не знаю, выселяют из вашего жилья, которое вы не имеете возможности оплачивать. Зачастую, вот прямо в этом моменте, ничего драматичного не происходит, потому что вряд ли, испытывая что-то ужасно драматическое, вы бы слушали эту передачу. Да? Во время, например, пожара, ну, никто не будет слушать передачу. Мы будем спасать себя и своих близких, и свое имущество. Поэтому с большой вероятностью, вот если вы спросите себя, а есть ли у меня проблема прямо сейчас, в это мгновение, скорее всего, ее нет. Она, возможно, вас ждет, когда придет время оплачивать ипотеку и искать для этого деньги. Но прямо сейчас ее нет. И вот этот навык возвращать себя в реальность, навык осознанности, он очень важен. И это под собой имеет очень практические основания. Вот я как врач могу сказать. У нас ведь в мозге есть две системы. Система, ну так называемая, нарративная. Нарратив – это рассказ. Это то, про что я сказал. Мы можем в мыслях уходить в прошлое, в будущее. Мы добавляем к ситуации нашу оценку. Такой внутренний рассказчик. Этим мы отличаемся от животных, которые так не могут. Вторая система – это система прямого восприятия. Когда я воспринимаю краски, которые я вижу, я воспринимаю запахи, я воспринимаю вкус. Да, вот мы кушаем, мы можем это делать на автомате, уходя при этом в мысли или в прослушивание чего-то там в телефоне. А можем это делать осознанно, делая каждый глоток, сосредотачиваясь на вкусе того, что мы пьем. И с точки зрения физиологии, эти системы не могут работать одновременно. Мы либо воспринимаем ситуацию напрямую, на уровне чувств, либо мы ее воспринимаем через оценку. Поэтому часто, перенося фокус внимания на непосредственное восприятие, мы уходим от стресса. Иногда, вот слушайте, у кого есть кошки и собаки, вы наверняка наблюдали за их поведением. Случается какой-то стресс, кто-то напал, напугал их, они загавкали, зашипели, кошка увидела собаку, изогнулась. Но ушла проблема, убежала собака, или если у вас собака, она увидела, что нет ничего страшного, нет угрозы, и все. И ваш домашний питомец успокаивается, и он из стресса выходит. Но люди так не могут, потому что ситуация уже прошла, или ситуация ожидается в будущем, но вот эта система нарративная, да, она работает, она крутит, она создает рассказ внутренний, и часто этот рассказ – это не комедия, это драма. Большую часть дня мы думаем о всякой ерунде. Большую часть дня наши мысли повторяются, наши мысли ходят по кругу, мозг у нас потребляет огромное количество энергии, имея вес в 5% от веса тела, он потребляет 20% кислорода крови. Поэтому, независимо от того, заняты ли вы решением проблемы или просто размышляете о ней, мозг одинаково работает интенсивно. Правда, во втором случае нет никакого от этого эффекта полезного. Вот поэтому, с одной стороны, важно быть занятым и найти себе какие-то очень простые, но все-таки приятные вам дела. Сейчас многие начали, имея время, готовить и получать от этого удовольствие, радовать себя и своих близких. Кто-то занялся рукоделием, кто-то еще чем-то. Важно быть занятым. И одновременно с этим я бы вам очень посоветовал повышать осознанность. Это ведь можно делать очень простыми способами. Ну, например, в течение одной единицы времени делать одно дело. То есть, если вы все-таки вышли на прогулку, то надо гулять, а не разговаривать в это время по телефону, в наушниках, или уходить в какие-то свои мысли. Гулять и наблюдать проявление того чудесного мира, который за окном. Может быть, вы просто засмотритесь на воробушка, который купается в луже. Сейчас есть, не знаю, бабочки, цветы. ходите и наблюдайте за происходящим вокруг. Если вы кушаете, надо только кушать. Когда ем, я глух и нем. Сосредотачиваясь на вкусе, на виде пищи. И если вы читаете или занимаетесь какими-то духовными практиками, надо заниматься, отдавать себя всего этому делу. И меньше смотреть телевизора, меньше смотреть в телефон, потому что это очень отвлекает. И вообще рекомендовано, ну, хотя бы за час до сна уже не переключать каналы, не перелистывать страницы в соцсетях. Лучше что-то почитать. Вот. И вообще попробуйте замедлиться, как будто бы вы живете, я сейчас к городским жителям, может быть, больше обращаюсь, вы живете такой вот загородной деревенской жизнью, в труде, в простом труде, не суетясь, потому что суета, она усиливает тревожность. Замедлитесь. Ходите медленней, двигайтесь медленней, разговаривайте медленней. И вот эта замедленность тела, она передается нервной системе, и она тоже начинает успокаиваться. Поэтому, ну и отдельная история, это, конечно, сейчас время налаживать отношения с близкими. Это, кстати, тоже про осознанность. Вот когда вам близкий что-то рассказывает, возьмите за тренировку его слушать. А сколько бы лет не было вашему близкому, это может быть 2-летний ребенок, который вам что-то рассказывает, или 3-летний, да, или 80-летний ваш пожилой родственник. Мы очень часто сбегаем из этого контакта, нам что-то рассказывают, а мы смотрим в монитор компьютера, или просто начинаем о чем-то думать. Многие на консультациях жалуются. «Мой муж меня не слушает», говорит женщина. Или муж говорит, «она меня не слушает». Это правда. Нам очень бывает тяжело слушать друг друга. Попробуйте слушать. Есть такая техника, чтобы не поссориться. Когда вы услышали чье-то мнение, прежде чем на него отвечать, убедитесь, пожалуйста, что вы правильно поняли того, кто вам это сказал. И убедитесь об этом вслух. «Дорогая, я правильно понял, что ты имела в виду то-то и то-то». Если бы вы знали, вот просто я же на консультации общаюсь, ну, когда приходят муж и жена, они ссорятся, и мы выясняем, кто чего имеет в виду. И получается, что партнеры совершенно не понимают, что хочет им сказать другой человек. Поэтому важно уточнять. Я вам приведу пример, это касается детско-родительских отношений. Как важно уточнять, что имел в виду человек. Один папа со своим сыном-подростком поехал, это еще было до эпидемии, на автобусе, на общественном транспорте, в какой-то торговый центр, они собрались в кино. И вот они едут, и отец, пользуясь случаем, что он наконец-то, у него выходной, он едет вместе с сыном, он сыну что-то рассказывает. Сын его слушает. А потом вдруг сын поворачивается к отцу боком и вообще как-то начинает смотреть в пол. Отец это воспринимает как то, что сыну неинтересно. Он замолкает, и оставшуюся дорогу они едут молча. Отцу обидно, потому что тут он начинает размышлять, вот этот вот внутренний рассказчик, что мать-то он слушает, а то, что я рассказываю, ему неинтересно. И когда они выходят из автобуса, они какое-то время идут молча, отцу уже не хочется ни о чем говорить с сыном, а сын идет погруженный в какие-то свои мысли. И вдруг мальчик выдыхает, поворачивается к отцу и говорит, «Ой, пап, меня прям отпустило, меня так затошнило в автобусе». И отец понял, что поведение сына не было направлено против отца. Оно было вызвано его, ну, физическим дискомфортом. Мы домысливаем за наших близких то, что они не имели в виду. Или уставшая жена приходит с улицы, муж ей говорит «привет» и ждет, что она улыбнется, скажет «привет», а поцелуется. Она что-то буркнула «привет» и прошла там куда-то на кухню, села, пьет чай одна. И он может это истолковать как то, что она меня не уважает, она меня не любит. И дальше пошел вот этот внутренний рассказ. Но если он здесь остановится, не пойдет в эти мысли и просто уточнит, как ты себя чувствуешь, ты устала. И она скажет, да, трудный был день, я так устала. И он ее обнимет, поцелует, и не будет конфликта. Поэтому спрашивайте своих близких, что происходит, что они имеют в виду, и у вас будет меньше стресса.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире программа «Рай. Истинное и ложное». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир и в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи «Рай. Истинные и ложные», начиная с 2012 года, а их уже более 300, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай. Истинный и ложный». А видеоверсии в YouTube на «Радонеж ТВ». Так что смотрите нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radreal@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сергей Валерьевич, неизвестно, что будет дальше. Вот есть уже такие прогнозы, что будет вторая, а может быть и третья волна, связанная с вирусом, связанная с карантином, что потребует повторную самоизоляцию, такой режим, соблюдение режима самоизоляции. Это может произойти и осенью, это может произойти и зимой. Что бы вы посоветовали нашим гражданам, как вот себя уберечь? Вы уже достаточно много сказали о том, что такое стресс, как он зарождается, как он развивается. Вот с учетом этого, но если мы знаем, что возможно еще вторая и третья волна, что бы вы посоветовали как специалист, как практик? И здесь бы я еще вот на что обратил внимание. Те семьи, где есть дети школьного возраста, они пойдут в школу. И если будет вторая, третья волна, скорее всего, опять будет режим самоизоляции и, скорее всего, будет дистанционное обучение школьников. Вот из средств массовой информации мы уже видели откровенные признания некоторых родителей, что они просто устали. Эти 2-3 месяца для них это было серьезнейшее испытание. Должны ли они так активно участвовать в процессе обучения своих детей? Или все-таки надо довериться тому режиму, который будет предложен системой образования? Давайте вот на эту тему хотелось бы услышать ваши рекомендации. Пожалуйста.
Есть очень хороший способ уменьшить чувство своей неопределенности, потому что, правда, может случиться все, что угодно, может повториться вот эта волна эпидемии, и мы не знаем, какой силы будет эта волна. При сомнении лучше брать худший вариант. Вот когда вы сомневаетесь, будет или не будет, лучше взять худший вариант, да, будет. и действовать уже исходя из того, что да, будет вторая волна. Готовиться, собственно говоря, о чем мы говорили, отвечая на предыдущий вопрос. Как повысить свою устойчивость к стрессу? В одной из наших передач, кстати, мы говорили о такой штуке, как круг влияния и круг беспокойства. Вот круг беспокойства – это то, что в принципе вас беспокоит. Вы можете взять лист бумаги и написать в столбик перечень того, что вас беспокоит и вызывает у вас тревогу. А на втором листе вы можете написать, что вы, простой, смертный, скромный человек, вы же не супергерой, да? Что вы можете сделать в связи с тем, что вас беспокоит? Ну, как мы уже говорили, да? Вас беспокоит возможная потеря работы, ну, я тогда могу сейчас, когда вот немножко спадет эта изоляция, поискать другую работу, сменить профессию, что-то еще, да? И так вот по каждому пункту, который вас беспокоит. Понятно, что то, на что мы можем повлиять, круг влияния, он меньше, чем круг того, что нас беспокоит. Но когда мы мыслями все время находимся в круге беспокойства и при этом не можем на это повлиять, у нас возникает такой вот синдром выученной беспомощности. То есть мы испытываем беспомощность, мы как будто пытаемся поднять тот вес, который мы не можем поднять, а это очень плохо влияет на нашу стрессоустойчивость. Когда мы концентрируемся на том, что мы изменить можем, то, во-первых, мы правда что-то меняем в своей жизни к лучшему, а во-вторых, у нас возникает ощущение, что я могу повлиять на ситуацию. И это очень полезно, это повышает чувство уверенности. Я бы, конечно, еще дополнил это упражнение третьим списком. Что из того, что я могу сделать, я хочу сделать? Потому что, конечно, мы много чего можем, да? Мы можем, повторюсь, там, начать заниматься спортом, мы можем начать получать новую профессию или повышать квалификацию, мы можем еще что-то сделать, мы можем начать налаживать отношения с близкими и расширять свой круг, свою группу поддержки. Но вопрос, а хотим ли мы это? Потому что между можем и хотим иногда очень большая пропасть. Вот. И третий список – это то, что я хочу делать сейчас. Вот в сторону решения этих проблем. И я бы сейчас взялся за то, что вы можете, и что самое главное, вы готовы и вам хочется делать для решения тех напрягов, которые вас беспокоят. И, кстати, когда вы будете делать то, что вам хочется и что вы можете, у вас будет повышаться настроение, у вас будет повышаться самооценка, чувство уверенности в себе, и вы постепенно будете браться за все более сложные задачи по повышению своей устойчивости в этом мире. Вы знаете, вот иногда выводить себя из упадка такого душевного надо очень постепенно, вот как вы разжигаете костер. Вот я лет 5 уж как увлекся туризмом, но я думаю, большинству из вас приходилось разжигать костер. Приходилось разжигать костер в непогоду, например, когда сырые дрова или зимой. Вы не разожжете с одной спички большое отсыревшее полено. Мы разжигаем костер с маленьких сухих веточек, которые загорятся и подожгут более крупные ветки. И вот уже когда костер разгорится прилично, да, вы уже можете кидать туда даже сырые поленья, они высохнут и загорятся. И вот если вы в этой самоизоляции, в преддверии новых возможных эпидемий, ваш внутренний огонь, он почти погас, он еле тлеет, то выводить себя из этого состояния надо, конечно, постепенно. Надо браться вот за эти маленькие, легко выполнимые вещи, которые вам хоть немного хочется делать. Вот женщина в депрессии лежит на кровати и говорит: «Мне совсем ничего не хочется. Мне даже не хочется помогать своим близким, мне даже не хочется что-то сготовить, я любил это делать раньше». Да, конечно, это была тяжелая депрессия, она получала лекарства, иногда без них не обойтись, но одни лекарства не решают проблему, и, конечно, нужна некая активность самого человека. И я ее спросил: «Скажите, ну а что вам хочется делать хоть немножко? Ну вот хоть чуть-чуть. Хоть на 1%. И она сказала: «Вы знаете, вот на подоконнике в горшке растет цветок, которое я сама посадила, ну вот я его вырастила, какое-то растение, и я уже давно о нем не заботилась, и, пожалуй, мне бы хотелось, ну, хотя бы раз в день встать с кровати, подойти к этому цветку, ну, побрызгать его из пульверизатора, как-то, ну, полить, если надо, поговорить с ним хотя бы с цветком. Она была одинокой. Были родственники, но они были не рядом. Я говорю, ну, давайте хотя бы поставьте себе такую задачу на день. Встать с постели и как-то позаботиться о своем растении. И вот ее рассказ. Вы знаете, когда я вставала с постели, я не требовала от себя каких-то трудовых подвигов. Но я как-то с собой договорилась, что вот это небольшое дело я готова сделать. И, вы знаете, говорит, я уже в кровать возвращалась немного другим человеком. Человеком, у которого стало немного больше жизненной активности, немного больше энергии, немного больше, ну, какой-то уверенности, что все нормализуется. Аппетит приходит во время еды. Наша уверенность в себе приходит во время наших хотя бы простых действий в сторону того, что нам важно. Не бессмысленных действий. Сначала надо понять, что это дело имеет для тебя смысл. Смысл не обязательно какой-то очень глубокий. Если тебе хоть немного радостно это делать, или это связано с заботой с дорогими и близкими тебе людьми, или существами, как тот цветок или домашнее животное, которое требует твоей заботы, делай это. И это будет тебя вытаскивать вот из этого упадка. И, конечно, хорошо, если ты сам такой, как то отсыревшее дерево, да, которое не может гореть, хорошо, когда рядом есть человек горящий. Бывайте рядом с такими людьми. Вот, я думаю, люди, которые занимаются волонтерством, это люди точно горящие. И если вы сами хотите себе какой-то помощи, но ее не получаете. Ну, это, знаете, это же очень большая мудрость. Дай сначала людям то, что ты хочешь получить от них. И у тебя есть силы кому-то помогать, делай это. И в твою жизнь придут люди, которые будут помогать тебе. Ну, эти вещи, которые работают, работают. Поэтому вот это то, что касается, как подготовиться к новой пандемии. Что касается общения с детьми. Дети тоже в стрессе. Я вот сейчас думаю, а если бы еще вирус поразил интернет, и не было бы интернета, это добавило бы стресса или бы уменьшило его? Но я думаю, что вначале точно добавило, потому что гаджеты – это уже сейчас неотъемлемая часть нашей жизни. Но, с другой стороны, вот та суета, в которую нас засасывают наши телефоны, смартфоны, она тоже создает стресс. Поэтому, может быть, в какой-то степени мы бы стали спокойней. Не знаю. Важно сейчас учиться контакту с детьми, потому что сейчас очень легко уйти в онлайн с головой. Реальное общение, реальный спорт, реальные прогулки, они у многих исчезли. И многие вообще ушли в онлайн. И вот здесь важно, чтобы семья собиралась вместе, важно какие-то доставать настольные игры, пить чай, разговаривать вживую, делиться тем, что происходит в вашей жизни, и, возможно, с вами будет делиться ваш ребенок, а вы будете его внимательно, осознанно слушать, не перебивая нотациями, советами, оценками. Почему с нами часто не откровенны наши близкие? Потому что мы, вместо того, чтобы воспринимать то, что они говорят, мы тут же навешиваем ярлыки на них, на то, о чем они рассказывают. Это глупость, это ерунда, и даем советы как надо. Это просто губит наш контакт. Поэтому время общаться. Время вместе читать что-то интересное. Такое семейное чтение и обсуждать это. Но ведь правда, есть очень много замечательных книг, замечательных авторов. Конечно, дополнительный стресс – это то, что дети сейчас учатся онлайн, и вопрос часто на консультациях, а в чем же роль родителей? По идее, ну, надо сказать, и раньше-то родители, ну, как сказать, не отдавали ребенку полностью ответственность за его учебу. Собственно, когда дети ходили в школу, до глубокой ночи часто родители помогали детям с уроками. И если у ребенка не было вот этого навыка самому организовывать свою учебу, то, собственно, и сейчас у него этого навыка нет. Только еще больше добавилась нагрузка на родителей. Это, кстати, вот на будущее, когда, все-таки, надеюсь, мы выйдем из этого онлайн-обучения, важно все-таки своим детям передать ответственность за их учебу. Это, наверное, тема отдельной лекции, да, как это сделать. Потому что многие дети уверены, что учеба – это ответственность родителей. Вот ради интереса спросите ребенка, ну, в таком, в хорошем, добром контакте, слушай, насколько ты чувствуешь, вот процентов зависит твоя успешная учеба от тебя, насколько она зависит от того, как я тебе помогаю в твоей учебе, насколько она зависит от того, как объясняет учитель. Это очень интересно, поделить ответственность. То ли ребенок на равных это все поделит, то ли вообще, может быть, основная ответственность будет на вас и на учителя, а на нем там 10%. Я не знаю, как правильно, но это точно повод поразмышлять. Вы, возможно, удивитесь. Да, и сами для себя поделите эту ответственность в процентах. Как вам кажется, насколько успех зависит от ребенка, насколько от вас, как от родителя, и насколько от учителей, которые ему объясняют. Сравните потом эти проценты с тем, как видит ребенок. Обсудите. Но я все-таки сторонник того, что ответственность родителей здесь меньше должна быть, чем ответственность ребенка и ответственность педагогов. Ну, правда. Конечно, родитель должен обеспечить ребенка письменным столом, ну, какими-то учебными материалами, если их надо покупать, условиями, чтобы ребенок мог учиться, и ему никто не мешал. Но все же дальше это уже ответственность ребенка. И наша задача, собственно говоря, эту ответственность ему прививать. Поэтому смотрите сами. Если, правда, вам нравится помогать ребенку с уроками и самому интересно, и помощь с уроками ребенку не ввергает вас в стресс, ну, пожалуйста, помогайте. Но только, чтобы это было при этом и активное участие самого ребенка. То есть, какое-то совместное обсуждение, какая-то совместная дискуссия. Это же может быть очень интересно. Вместе написать какой-то реферат и сочинение не под вашу диктовку, а обсуждая, дискутируя. Тогда да, это хорошая помощь. Это хорошая помощь, потому что в такой дискуссии ребенок становится умнее. Но если помощь с уроками делается вами через силы, вы на этой помощи только ссоритесь со своим ребенком. Это происходит ценой того, что вы не восстанавливаетесь после работы, ценой того, что вы не можете, не знаю, сготовить нормально ужин. Ну, тогда я бы такую большую цену не платил за помощь ребенку с уроками. Пусть, может быть, лучше ребенок получит худшие оценки и столкнется с реальностью, чем он будет получать четверки и пятерки, но ценой того, что вы это делаете за него. У меня есть всегда вопрос. А когда, дорогие мои, наступит тот период, когда вы скажете, все, а теперь я даю ребенку возможность самому отвечать за свои поступки? Это что, произойдет какое-то чудо? Прилетит фея, махнет палочкой, и ребенок в одно мгновение проснется ответственным, самостоятельным, идущим к своим целям? Я боюсь, что такого чуда не произойдет. Если он привык, что вы все решаете за него, ну, а что, мы разве сами не видели 30-40-летних людей, которые продолжают находиться в тяжелой зависимости от родителей, психологической и материальной, и формально являясь взрослыми людьми по паспорту, а остаются абсолютными детьми. Не прилетит фея. Поэтому, пожалуйста, напишите список. Первая колонка – это то, что вы делаете вместо ребенка, и там могут быть не только уроки. Многие родители вместо детей делают некоторые уроки. Мы вместо детей готовим, вместо детей ходим за покупками. Это не в укор детям, особенно если дети маленькие. Вторая колонка – это то, что мы делаем вместе с ребенком. Ведь ребенок учится только тому, что он сначала делает вместе с другими взрослыми. Если ребенок вырос в лесу, как Маугли, он практически ничему не научится, потому что не было того, кто его учил. Он останется диким. Он не научится иногда и разговаривать, если уже во взрослом возрасте его нашли люди. И поэтому, если я хочу, чтобы мой сын научился, например, сверлить или прибивать гвоздь, мне сначала надо это сделать вместе с ним. И поначалу мы делаем уроки вместе с первоклассником. Мы готовим вместе с ребенком, который учится жарить яичницу там, или лепить пельмени. И третья колонка – это то, что ваш ребенок делает сам. Сам от слова «совсем». Ну, то есть вот сам. Сам себе напоминает, сам делает, ну, сам завершает и сам оценивает свой процесс. И часто это очень небольшой список. Ну, ребенку можно помочь. По крайней мере, он, скорее всего, сам включает свой телефон, сам заходит в интернет, сам там проводит время, сам выключает. Нет, дети сейчас сами много чего умеют, правда. Выкладывать фотографии куда-нибудь в Инстаграм многие взрослые не умеют. Дети очень сейчас в этом плане умелые. И, возможно, даже какие-то уроки по каким-то предметам ребенок делает сам от начала и до конца. И, возможно, он сам может проснуться, сам организовать сбор портфеля в школу или подключение к уроку. И тогда это важно зафиксировать. И дальше задача, что такое взросление? Это переход навыков из первой колонки «мы делаем вместо ребенка» во вторую колонку «мы пробуем это делать вместе», а потом и в третью колонку «а теперь, мой дорогой, ты это пробуешь делать сам». И вот вы можете вместе с ребенком обсудить, слушай, давай мы попробуем завтра с тобой вместе, например, сготовить борщ, а он вообще не умеет готовить, и вы вместе его готовите. А давай завтра мы вместе, ну я не знаю, там, что-то покрасим или починим, какую-нибудь сантехнику. А давай завтра мы вместе что-то еще сделаем. И когда ребенок научится это делать вместе с вами, можно ему предложить, слушай, а давай ты завтра попробуешь сам сготовить, например, суп для нашей семьи. А давай ты завтра сам попробуешь что-то починить. А давай ты завтра сам попробуешь выучить уроки. И всячески поощрять самые маленькие успехи ребенка, даже если он сварит не очень-то вкусный суп и не очень-то качественно сделает уроки, но зато сам. И если он расстраивается из-за того, что у него не очень получается, утешать его в этом, ну ничего, у тебя обязательно получится, я в тебя верю. И вот так вот постепенно мы учим ребенка фактически обходиться без нас. Потому что основной такой критерий взрослого человека, он может жить без родителей, которые его родили и воспитали. Вот спросите себя, а если вы исчезнете, ну, я не говорю умрете, вы исчезнете, знаете, как в фильме «Один дома». Я, кстати, иногда и подросткам так говорю, представь, ну, как в фильме «Один дома». Исчезли родители, как ты будешь выживать один? Что ты умеешь? Что ты умеешь сделать по дому? Сможешь ли ты себя накормить? Сможешь ли ты элементарно пойти заработать денег, если у тебя уже есть паспорт, и тебе 14 лет, и ты уже можешь теоретически устроиться на работу? Что ты умеешь? Это очень возвращает в реальность и детей, и взрослых. Потому что хороший парень, хорошая девочка – это не профессия. Вот так вот. И хочу пожелать нам всем внутренней устойчивости, оптимизма. Но этот оптимизм надо создавать, повторюсь, своими руками, и своим настроем, и своими делами. Всем добра, всем здоровья. Счастливо.
Сергей Валерьевич, огромное вам спасибо, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы ждем вас здесь, в Москве, в стационарной студии «Радио Радонеж» с вашими интересными темами, которые касаются проблемы детско-родительских отношений. Большое спасибо. И, может быть, мы с вами еще какие-то темы обсудим в ближайшее время. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что наши передачи выходят в эфир еженедельно, по четвергам, в 23 часа и на следующий день, по пятницам, в повторе в 16 часов. Но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи «Рай, истинные и ложные», начиная с 2012 года, а их уже более 300, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный». А видеоверсии в YouTube на Радонеж ТВ. Так что смотрите нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radreal@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок есть. Делами, встречами, друзьями, новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней. Делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.